2 часа и 3 минуты на часах в нашей студии. Живой звук действительно не случайная отбивка. И сегодня у нас, правда, будет, как мы обычно стараемся делать это по пятницам, живой звук, причем в очень и очень необычном формате. Мне кажется, сегодня не лишним было бы предложить угадать, какой инструмент будет звучать у нас в эфире, если бы это только не было настолько сложным заданием. Я сегодня, пожалуй, даже не буду такому испытанию подвергать наших слушателей. Лучше расспросим обо всем нашего гостя. Сегодня в студии Никита Кузькин, научный сотрудник Саратовского этнографического музея, филиала Саратовского областного музея краеведения. Никита, добрый день.
Добрый день.
Насколько, Никита, по вашему мнению, можно угадать инструмент, который сегодня будет звучать в эфире, угадать его на слух? Или это только для очень опытных знатоков?
Ну, скорее именно для опытных знатоков, потому что данный инструмент скорее будет похож не на инструменты, родственные ему, а на инструмент совершенно другого типа.
Угу. Ну, мы можем для затравочки буквально несколько звуков извлечь и заодно сказать номер нашей студии 8-909-334-104-8 и Viber, и WhatsApp, и SMS-сообщение. Мне кажется, если кто-то из вас настолько хорош в угадывании инструментов, мы даже не пожалеем, какую-нибудь хорошую книгу подарим от нашей радиостанции. 8-909-334-104-8. В общем-то, можете даже зайти к нам в трансляцию ВКонтакте и посмотреть буквально картинку из студии, если это вам поможет, хотя, мне кажется, даже это может не помочь.
Ну, для кого-то поможет, кому-то нет.
Там скорее поможет комментарий к нашей трансляции ВКонтакте, поэтому, ну, это лишний повод туда тоже заглянуть и ответить нам правильно на наш вопрос. Ну, несколько звуков. Увлекательный, мне кажется, очень интригующе для начала эфира сегодняшнего. Никит, ну не будем долго держать интригу, тем более, что я действительно прямо сейчас посмотрела комментарий к нашей трансляции ВКонтакте, увидела, что там мы все-таки написали, что сегодня мы в эфире слушаем колесную лиру. Сдали мы эту позицию. Что за инструмент такой? Как вообще? Мне кажется, что ну из 10 человек, если найдется один, кто вообще когда-нибудь слышал о колесной лире, это будет очень большой удачей. Насколько он вообще редкий и распространенный?
Ну, в общем-то, колесная лира является инструментом народным, характерным, наверное, все-таки большей части для Европы. Хотя как для западной, так и для восточной, как для северной, так и для южной. Впервые упоминание такого инструмента, они относятся к 12 веку. И это упоминание именно... Это его изображение. Угу. Одно изображение – это изображение на соборе в Испании. Другое является миниатюрой в книге в Англии. И надо сказать, что с тех пор инструмент он поменял свой внешний вид.
Как же его можно узнать тогда на этих миниатюрах? Он и в жизни-то в 21 веке выглядит не очень обычно, да? Для 12 века насколько это было?
В 12 веке он был несколько больше. Настолько больше, что для того, чтобы с ним обращаться, нужно было целых 2 человека. Ого. Один играл на клавишах, которые имеются у этого инструмента.
Давайте для тех, кто все-таки только на радио к нам подключился, опишем, как выглядит этот инструмент с правильными названиями, потому что я, наверное, не смогу даже правильно описать то, что вижу перед глазами.
Ну, для начала... Представьте себе эдакую большую скрипку, но не такую большую, как виолончель, конечно. И сверху на этой скрипке будет крепиться механизм с клавишами, а сбоку от него, ну, в данном случае справа, колесо, которое выполняет роль смычка. Вот это колесо в корпусе, оно разгоняет струны, в результате чего мы слышим звук. Наверное, многие могли спутать, кто не видел по звуку инструмент, данный с волынкой. Но, конечно,
кстати, да, похоже.
Да. Ну, почему такое звучание в первую очередь? Наверное, все-таки потому, что мы имеем здесь продолжительное звучание, так же, как и у волынки, с одной стороны. И с другой стороны, это фоновость, то есть так называемый бурдонный звук. Бурдонный звук, который дает одну ноту. Фоновые звуки, басовые, они здесь воспроизводятся с помощью бурдонных струн, которые издают один тон, как я уже сказал, и располагаются по бокам. Таких струн может быть от 2 до 8, пожалуй, даже.
Получается, что вот как и в 12 веке, этот инструмент может быть и больше, чем тот, который сейчас у вас в руках.
Да, он может быть больше. Моя прошлая колесная лира, например, была больше размером. И в зависимости от этого, естественно, понижается чаще всего строй. Но совсем большой, такой как органиструм средневековья, на котором играли музыкант и его помощник. Вот музыкант как раз играл на клавишах, помощник крутил ручку, которая приводила в движение колесо.
Фантастика. Это вот как раз то, что встречается на этих изображениях, да, 12 века. И название этого инструмента уже даже не колесная лира.
Да, тогда он назывался органиструм.
То есть наши знания сегодня выйдут вообще за пределы привычного. Мы и колесную лиру-то не знали, а теперь еще и органиструм узнали. Постепенно он приобрел вот такую форму, более удобную,
да,
для одного человека?
Постепенно она становилась более компактной. И из инструмента менестрелей она становилась инструментом достаточно разным. Он либо уходил в простонародье, например, на территории Украины и Белоруссии нынешних, в Великом княжестве Литовском, существовали целые цеха лирников, и лирники, можно сказать, были профессией того времени, одной из профессий. Причем для приема в этот цех учеников в первую очередь учили, что делать? Просить подаяние. А уже потом они учились играть и петь. В лирники обычно шли люди, пострадавшие в боях, или какие-либо еще инвалиды.
То есть увечья, например, это, да, был такой обязательный...
Да, скорее всего, да, потому что, ну, если у тебя нет увечья, ты, в общем-то, можешь работать.
Угу. А если, соответственно, увечья есть, то, да, есть и повод просить.
Есть повод просить,
да,
подаяние, да.
Ага. Ну и, соответственно, инструмент как дополнительный вот такой вот стимул. Да.
В то же время на Западе, например, через некоторое время этот инструмент стал популярен и не только в народной среде, но и среди знати. Более того, насколько я помню, кажется, у Баха даже есть произведение именно для колесной лиры.
Фантастика. Какое количество увлекательных вообще фактов мы прямо сейчас узнали. Все потому, что сегодня научный сотрудник Саратовского этнографического музея у нас в гостях. Никита Кузькин пришел к нам вместе с колесной лирой в студию. Никит, мы сегодня обязательно послушаем. Надо только пару слов, наверное, рассказать о том, что за музыка для колесной лиры. Она писалась, она сохраняется. Мы сейчас будем исполнять Баха. Или сегодня каждый счастливый обладатель колесной лиры может написать музыку сам для своего инструмента.
Ну, на самом деле, инструмент вполне себе может играть интуитивно, если человек хоть немного знаком с механизмами музыкальных инструментов. А если не знаком, ну, для этого ему помощью будет диатоническая система, так называемая. Это та система, когда мы имеем неполный ряд нот, как обычно используется в классических инструментах, а только некоторые ноты, по которым можно только некоторые мелодии играть. Обычно диатоническая раскладка, она имеется в народной музыке. Ну, взять любую народную флейту, например, там не будет у вас 14 отверстий, у вас там будет их, ну, 6, допустим.
То есть ровно столько, сколько меньше нужно для народной музыки, да, в среднем.
Да, чтобы не было лишних звуков. И, собственно, на колесной лире не так сложно, на самом деле, научиться играть. Нужно только размеренно достаточно крутить колесо. Ну, если вам нужен, конечно, ритм, и у вас есть специальная струна, трумпет, то, конечно, там уже нюансы появляются.
Да что уж там, у нас и колесной лиры-то пока нет, чтобы проверить, насколько равномерно мы можем крутить колесо.
Ну, собственно, это не проблема. В Саратове есть мастер, который их производит.
Вот про это мы обязательно тоже сегодня поговорим. Но сначала чуть-чуть послушаем и заодно выясним, как и какую музыку вот мы прямо сейчас исполняем.
Ну, прямо сейчас будет скорее все-таки импровизация по большей части, потому что та лира, которая сейчас находится у меня в руках, это буквально новичок, она родилась на этой неделе. Ну, если точнее, конечно, на прошлой.
С днем рождения, Лир! Да. Кстати, вариант «Волынка» от Сергея тут же пришел. Вот по радио как раз-таки этот инструмент прозвучал как «Волынка». Но вот Александр Ермолаев под нашей трансляцией ВКонтакте написал «Колесная лира». Те, кто был на УКЕКе несколько лет назад, знают, что там на таких музыка исполнялась.
Да-да, группа Elemental использовала как раз «Колесную лиру».
Итак, переходим непосредственно уже к музыкальной части.
Угу.
Маленький фрагментик, да, и есть еще и какие-то сложности чисто механические, да, но новорожденный инструмент, я так понимаю, что своя специфика все-таки тоже есть. Никита, что сейчас происходит? Надо комментировать.
Сейчас происходит то, что я немного снимаю то, что накрывает колесо, для того, чтобы придать нужное положение вате, да. Здесь бывает вата, которая обматывает струны для того, чтобы они лучше соприкасались с колесом и лучше звучали.
Угу. То есть, по-хорошему...
Иногда, когда они соскальзывают, появляются, например, шорохи неприятные, призвуки различные. Елена теряет громкость.
Хороший исполнитель на колесной лире, видимо, должен быть еще и хорошим механиком колесной лиры.
Да, в любом случае, человек должен уметь ухаживать за своим инструментом, чтобы играть на нем качественно.
Мы к музыке вернемся. Мы же не доисполнили, я так понимаю.
Да.
То есть не всегда равномерно нужно крутить ручку, скажу я по собственным наблюдениям.
Да, если конкретно использует тромбет, это, собственно, одна из фоновых струн, которая лежит на специальной деревянной кобылке, которая лежит не совсем полностью прижатой к корпусу.
Это тоже дает определенное звучание.
Да, она подпрыгивает при определенных вибрациях корпуса. И в итоге мы получаем еще и ритмический инструмент. То есть мы можем просто играть равномерно, мы можем играть ритмом.
При при этом это все делается только одной рукой, вторая еще и нажимает на клавиши.
Да, нет, вторая тоже нужно нажимать.
Предельная концентрация требуется для того, чтобы научиться овладеть таким музыкальным инструментом. Насколько вообще часто его в нашем городе можно встретить? Вы сказали о том, что есть даже мастера.
Ну, несмотря на то, что есть мастера, я бы не сказал, что именно в нашем городе можно его часто увидеть. Из владельцев колесных лир я знаю здесь, пожалуй, троих. Это, собственно, мастер колесных лир Александр Лазяков. Это... Я помню, он еще колесные лиры должны быть в Балаганчике.
Угу. В театре.
Да. Насколько я знаю.
Да.
Хотя я могу ошибаться. И в консерватории тоже у кого-то были колесные лиры. Но сейчас я вот не вспомню, у кого.
Ну, грубо говоря, по пальцам одной руки можно пересчитать,
да?
Счастливых обладателей.
Соответственно... Кроме того, музыкант группы Elemental, конечно, тоже обладают колесной лирой. Ну, я, собственно.
Никит, как вы с этим инструментом познакомились? И главное, как научились играть, при том, что не так легко найти даже просто обладателя лиры, а уж перенять опыт вообще, наверное, дело сложное.
Ну, познакомился я с этим инструментом при прослушивании метал-группы Elevate швейцарской. Они активно используют в своем творчестве народные инструменты.
То есть металл с этникой.
Да, металл даже конкретнее с музыкой ирландской, пожалуй,
ага.
И бретонской.
Вот-вот волынка все-таки, да, дает некий фон.
Она там у них тоже есть. Но у них отдельно есть еще и колесная лира. Собственно, на Западе, ну, в англоязычных странах называется hurdy-gurdy, колесная лира.
Это название этого инструмента?
Да.
Ага.
И, собственно, мне уже был интересен этот инструмент, но я пока еще не был каким-то заядлым коллекционером. И вот, когда грянул 2016 год, я в Подмосковье нашел мастера, который тоже делает колесные лиры. И приобрел у него одну из них. Ну, в дальнейшем она немножко перестраивалась, вот, совместно с Александром Лазяковым. Он немного переделал ее, проапгрейдил, так сказать. Ну, переделал корпус, но оставил клавишную систему. Она была достаточно хороша. И некоторое время я именно на этой лире учился играть. Ну, там, естественно, нужно было... определенное, так скажем, старание, координация движений и так далее. Но я бы не сказал, что это прям очень сильно сложно.
А музыкальное образование, Никита, обязательно?
Музыкальное образование, судя по мне, не обязательно. Но, конечно, очень желательно, чтобы хотя бы понимать, что вы хотите поиграть.
Существуют ли какие-то уже написанные нотные тексты для колесных лир? Ну, кроме Баха, да, про него мы поняли, но, наверное, это не самое часто исполняемое. Или все-таки приходилось, ну, вот так, на ощупь играть что-то свое?
Мне лично приходилось все-таки играть на ощупь, потому что строй у моей лиры был разный в разное время ее бытования. Ориентировался по раскладке, ну, по большей части клавишной. Но, так скажем, народные мелодии, они в основном, те, которые относятся, например, к Восточной Европе, не считая Балкан, к Северной Европе или средневековые европейские, они достаточно... легкие в усвоении для того, чтобы играть их на колесной лире, научиться самому. Ну, Балканы я бы не брал, конечно, это достаточно сложно, потому что в этой музыке народной в них нестандартные размеры очень.
Там, наверное, темперамента больше.
Да. Нет, она может быть даже достаточно медленной казаться, но на самом деле нет. Она быстрая, несмотря на то, что это может быть что-то типа фоновой музыки. И при этом размер посчитать без музыкального образования достаточно сложно.
Никита, все-таки колесная лира вот в наших землях, она уже как, распространилась где-то в веке в 21-м? Это нетипичный, наверное, все-таки совсем инструмент для наших широт.
Здесь сложно сказать, потому что именно для Поволжья Саратовского я не нашел следов пребывания у нас именно колесной лиры. С одной стороны. С другой стороны, здесь, например, в Духовницком районе, например, есть ансамбль, который использует у себя колесную лиру именно русского типа и играет, ну, по всей видимости, русские народные песни, потому что, ну, почему по всей видимости, я так пока с ними не познакомился, я узнал об их существовании буквально недавно.
А русский тип колесной лиры чем отличается? А
русский тип колесной лиры отличается, ну, прежде всего, тем, что тромпет у него отсутствует. То есть вот этой ритмичности у него не будет, с одной стороны. С другой стороны, этот инструмент меньше похож по своему звучанию на волынку.
Угу.
Он более самобытен в своем тембре. Кстати, надо тут тоже отметить, что сейчас, конечно, используются, кто использует гитарные струны, кто, как я, например, виолончельные для колесной лиры или альтовые. Но раньше использовались струны жильные, которые делались из кишок животных. И сейчас они, конечно, дорогие аутентичные струны. У них будет более гнусавый, более тусклый звук, но это вот аутентичность, она именно такая была. Они более тихие.
Если, опять же, говорить о том, что получается, что все колесные лиры сделали какие-то мастера, саратовские или московские, или можно ли вообще купить готовую колесную лиру? Или это такой уникальный инструмент, который можно только сделать на заказ?
Можно и купить, можно и сделать на заказ. На самом деле мастеров и в России, и по всему миру достаточно много. Ну, сейчас мы про Россию говорим. Я знаю, например, есть, насколько я помню, в Крыму мастерская «Лазеркат», у которой уже готовые колесные лиры продает в нужной комплектации. Можно из того, что готово, например, у Александра Лазякова купить вот здесь, в Саратове.
Я имею в виду скорее такое поточное производство.
Поточного производства, конечно, нету. Я бы не сказал, что такое существует. По большей части инструменты такие делаются на заказ, потому что, ну, это не гитара. Тут штамповка заводская никак не пройдет, потому что под определенные нужды нужны определенные колесные лиры. Если вы хотите играть европейскую музыку, это будет один тип. Если вы хотите играть русскую, другой. И тем более, если вы хотите только-только начать учиться, вам, наверное, подойдет больше диатоническая раскладка. А как я сказал, диатоника зависит от народа.
Лира, которая сегодня у нас в студии, как она звучит?
Она является хроматической лирой, на ней можно играть все что угодно. Но она по своему типу европейская все-таки, по большей части. Видите, тут тромпет есть, собственно, у нее. Что еще? Сама форма, пожалуй, больше относит нас к европейской. Она полукруглая. А если мы посмотрим по большей части на русский, это что у нас будет? Они будут либо иметь корпус, похожий немножко на скрипичный, ну, то есть восьмерка. Либо, если мы говорим о такой разновидности, как донской релей, она будет треугольная.
То есть уже вообще к балалайке ближе.
Ну, не совсем к балалайке, не настолько треугольная. У нее будет более, так скажем, острая одна вершина и более длинные стороны.
Мы не будем томить долго. Мы, я думаю, что прямо сейчас послушаем колесную лиру, а в паузе сделаем несколько фотографий и в нашем сообществе в ВК покажем, предъявим колесную лиру тем из наших слушателей, кто прямо сейчас не может подключиться к трансляции и своими глазами увидеть этот интересный инструмент, который к нам сегодня в студию привез Никита Кузькин, научный сотрудник Саратовского этнографического музея, филиала Саратовского областного музея краеведения. Никита, у нас несколько минут до рекламы, мы должны послушать инструмент. ваши впечатления мы ждем по номеру 8-909-334-104-8 и подключайтесь к нашей трансляции с видео в ВКонтакте, группа «Серебряный дождь Саратов». Пару минут, мы вернемся.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой. Живой звук.
Живой звук сегодня с максимально этнографическим акцентом, потому что в гостях в студии Никита Кузькин, научный сотрудник Саратовского этнографического музея, филиала Саратовского областного музея краеведения, и также на полных правах в гостях сегодня «Колесная лира». Тот уникальный случай, когда в паузе мы еще занимались, как это, ТО, да, техобслуживанием музыкального инструмента, и, наверное, вот эта колесность и как раз термин техобслуживание очень-очень близко лежат, и Никита вот только что продемонстрировал, что правда исполнитель должен быть еще и очень даже неплохим механиком. Никит, у вас, я знаю, помимо этого самого по себе очень интересного инструмента, есть еще целая коллекция музыкальных инструментов. Сколько их сейчас у вас в коллекции, по какому принципу они туда попадают?
Число мне назвать сейчас трудно. Это около 50, пожалуй. Попадают они туда по двум критериям. Будет использоваться когда-либо у меня в творчестве или не будет, сложно или не очень сложно, к обучению. И еще один критерий. О, Авито, дешево продают, надо брать.
Научусь потом в процессе, да?
Ну, конечно, я не беру какие-нибудь очень сложные инструменты, слишком сложные для понимания. Ну, например... Я видел, например, в Балашове продавали один раз ирландскую волынку. Угу. Вот это инструмент, которому, как говорят, нужно 8 лет учиться, 8 лет репетировать и 8 лет выступать, для того, чтобы на нем начать играть нормально.
Да, действительно, запас времени должен все-таки быть приличный. Не рискнули, Никита?
Нет, не рискнул. Тем более там, ну, в любом случае, там был только тренировочный, так называемый, сет, практис-сет.
Ага. Но, тем не менее, необычных инструментов в этой коллекции тоже хватает. Какие, вот, можно просто перечислить даже? Что там есть и что из любимого, может быть, что-то из нового?
Ну, из нового это словацкая флейта обертоновая фуяра. Называется. Ну, чем она интересна? Тем, что у нее всего три отверстия игровых, но звуков она издавать может гораздо больше, потому что на каждое отверстие она дает, ну, порядка, наверное, 5 звуков дополнительных может выдавать в рамках натурального звукоряда, так называемого. То есть совершенно другие ноты будут. Кроме того... Ну, я вот лично очень люблю обертонные флейты. У меня есть еще венгерский ковал, башкирский курай, который вот как раз принадлежит тому народу, который здесь проживает. И флейта, у которой звукоизвлечение первые несколько дней очень сложно научиться ему, но потом может прийти. Ну, если правильно, в правильную сторону пойти, потому что... Первый раз от обучения кураем я пробовал его за год до этого, перед тем, как научился первый звук издавать. Вообще ничего не вышло. Я так и не понял, что нужно с ним делать. Ну, и сейчас уже полегче.
Ну, сейчас уже при такой коллекции музыкальных инструментов надо догадываться, что Никита на всем может сыграть.
Да, но не на всем одинаково хорошо, конечно. Сложности, например, доставляют безладовые инструменты, такие как... Есть карманная так называемая скрипка пашета, тоже инструмент, ну, где-то 16-17 веков, тогда он появился. Этот, конечно, тот, который у меня, он современный. Его тоже, кстати, Александр Лазяков сделал в свое время. Достаточно интересный инструмент по типу скрипки. А также, вот редкость для Саратова, это точно... Это семисен, японский струнный инструмент, тоже безладовый, на котором специальной лопаточкой играют.
как они все к вам приходят. Я просто даже названий половины этих инструментов никогда не слышала. Я не могу вообразить себе их. Мне, наверное, придется гуглить, по крайней мере, чтобы представить, как они выглядят.
Ну, иной раз я смотрю на Авито. О, интересный инструмент, надо брать дешево. Иной раз я вижу в мастерских что-то прямо вот с очень хорошим звуком, то, что мне нужно. Ну, например, бурдола от мастерской Антона Платонова из Новороссийска. Да, она стоит, ну, дороже всего того, что на Авито можно найти. Но это звук практически полноценной волынки. Но только без мешка.
А что вы ищете на Авито? Сразу в этом месте хочется спросить. Вот я представляю, как интересно выглядит лента этого сайта у Никиты и какие объявления ему подкидывает лента.
Ну, я люблю вносить в музыку колорит национальный совершенно разный, поэтому ищу вообще разные достаточно инструменты. Но один из критериев, по которому я ищу, это использование в своем творчестве. А основное мое творчество сейчас будет, наверное, странно звучать, но это вообще-то металл, в первую очередь. Вот что в металл можно вставить, ну, я-то, конечно, смогу вставить все, что угодно, но что действительно более-менее органично в нем будет звучать в фолк-металлической основе.
Колесная лира в этом творчестве свое место находит.
Да, как уже показали группы до моей еще существовавшей.
Как это вписывается, и можно ли вот прямо сейчас какой-нибудь фрагмент услышать, который вписывается уже в композицию потяжелее?
Ну, про колесную лиру я не скажу, потому что все-таки инструмент долгое время еще искал себя именно в моем творчестве. А нынешний инструмент у меня появился после долгого перерыва, когда...
То есть вам еще нужно спеться.
Нам нужно спеться, мне нужно выучить раскладку здесь, потому что она отличается от той, которая у меня была. И, конечно, подружиться с тромпетом.
Мы послушали одну из композиций, да, вот тромпет задействовали. Сейчас мы можем послушать что-то без него.
Да?
Давайте сравним, насколько будет разным звучание. Если вы прямо сейчас едете в машине, вдруг включили волну серебряного дождя и недоумеваете, что происходит, я вам расскажу. Это вы только что услышали колесную лиру научного сотрудника Саратовского этнографического музея, филиала Саратовского областного музея краеведения Никиты Кузькина, который сегодня пришел к нам в гости с этим удивительным музыкальным инструментом, который можно вообще поздравить с недавним днем рождения, потому что вот буквально только-только из мастерской и сразу в эфир серебряного дождя инструмент приехал. Никит, я когда вас слушаю, надо сказать, что звучание в студии, наверное, отличается от того, что вы слышите по радио. Задумываюсь о том, где же приходится вам репетировать и насколько ваши соседи любят вот ту музыкальную коллекцию, которая у вас есть.
Ну, мне, видимо, повезло с соседями, потому что иной раз я слышу, как они уходят часа в 2 ночи куда-то, возвращаются. Так что...
Претензий взаимных у вас нет.
Да, взаимных претензий у нас нету. А в то же время, ну, я бы не сказал, что инструменты прям очень громкие у меня. Например, ударных у меня практически никаких нет дома. Ну, так уж получилось, что к ударным, наверное, у меня меньше склонность, чем к чему-то другому. Так что особо гулких инструментов нету. Даже волынка, которая имеется в моем распоряжении, она относится к типу тихих волынок.
Тихая волынка. Это как послушный ребенок, мне кажется, такой же.
Ну, практически, да. Ну, в замкнутом помещении она, конечно, не кажется такой уж тихой, но стоит ей выйти на открытое пространство, все вокруг ее начинают заглушать.
С колесной лирой что за настроение нужно иметь, чтобы вот подходить к игре на этом музыкальном инструменте? Есть вообще при такой коллекции инструментов понимание, что вот, ну вот сегодня, пожалуй, сыграю на флейте, а вот сегодня нет, сегодня хочется чего-то вот колесно-лирного?
Ну, в основном я руководствуюсь не только настроением, но еще, так сказать, актуальной повесткой. Например, какой-нибудь концерт скоро. Например, той же метал-группы, да. Вспоминаю сразу. Так, надо отрепетировать на смычковой лире скандинавской, тальхарпе, потому что песня с ней будет. Начинаю репетировать. В основном, но остальные, ну как, тут какой аспект работает? Если я мало знаю этот инструмент, надо на нем больше поучиться. Если я побольше знаю инструмент, ну я чуть-чуть на потом его оставляю.
Ну, в общем, при 50 инструментах, даже, может быть, и побольше, да, надо располагать временем грамотно.
Да, надо располагать временем, хотя бывает сложно уделить кому-то должное внимание.
Мы сегодня слушаем колесную лиру, и вот до следующей музыкальной, точнее, нет, до следующей рекламной паузы у нас останется некоторое время, и мы можем послушать звучание этого инструмента. Что-то такое восточное в этом было, какое-то такое, какая-то специя восточная.
Да, как я говорю, все зависит во многом от раскладки на хроматике, можно сыграть все, что угодно.
Мы сегодня общаемся в студии с Никитой Кузькиным, научным сотрудником Саратовского этнографического музея, филиала Саратовского областного музея краеведения, и знакомимся с музыкальным инструментом колесной лирой. Посмотреть на нашу трансляцию можно в нашей группе ВКонтакте «Серебряный дождь Саратов». Там же можно задать вопросы, поделиться своими впечатлениями, где мы застали вас этой удивительной музыкой, какие у вас возникли ассоциации, возможно. Также работает номер в нашей студии 8-909-334-104-8. Вайбер, WhatsApp, смски. Все можно, все обязательно прочитаем. Буквально через несколько минут после рекламы вернемся в эфир и еще немножко послушаем колесную лиру.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой. Живой звук.
Живой звук колесной лиры у нас сегодня в прямом эфире. Научный сотрудник Саратовского этнографического музея Никита Кузькин. И вот такой удивительный музыкальный инструмент, который заглянул к нам в гости в студию. Никита, если вот опять же говорить о том, как исполнялась музыка на этом инструменте. Вот то, что мы сегодня услышали в эфире, довольно спокойные, мелодичные такие композиции. Что делали под колесную лиру? Танцы плясали? Или это какой-то был такой вот больше повествовательный такой инструмент?
Ну, зависит на самом деле от исторического контекста, потому что если мы говорим о менестрелях западноевропейских времен Средневековья, то здесь у нас будет скорее танцевальный аспект именно. А вот если мы говорим о, например, 17-18 веках Восточной Европы, а именно там, Россия, Украина, Беларусь, будущее, то здесь у нас что будет? У нас будут духовные стихи.
Mm-hmm.
Да, то есть okay, это будет...
Разница.
Да, да, разница достаточно большая. Их как раз, когда пели, собирали подаяние. И, ну, это была отнюдь не танцевальная музыка.
Это, мне кажется, вообще особенно любопытным фактом, потому что здесь важно не только познакомиться со звуком, важно же еще и узнать историю. Были какие-то известные исполнители на колесной лире, или это были такие же музыканты-мультиинструменталисты, как Никита Кузькин, которые могли играть на всем?
Ну, скорее, они не были мультиинструменталистами, они все-таки специализировались на своем инструменте. Ну, в частности, если лирники имели свой цех, то они, скорее всего, именно на лире только и играли. Но сказать, что это прям были какие-то известные люди, сложно. Хотя те же менестрели, возможно, были в определенной среде, в определенной эпохе известны, но
широко известны
не более того.
В узких кругах, да?
Да. Ну, упоминаний в письменных источниках я не встречал. Хотя, возможно, они есть. Нужно только покопать.
Это хороший девиз для научного сотрудника. Всегда нужно какую-то информацию только покопать. Никита, где можно в ближайшее время вот просто познакомиться с этим инструментом? Где можно послушать? Есть ли, может быть, уже сейчас запланированные концерты для новорожденного инструмента, который у нас сегодня в студии побывал?
Ну, в ближайшее время... Сложно сказать, где с этим инструментом можно познакомиться. А, ну, скорее всего, если вы участвуете в этноквизе...
Да, точно. Это хорошая мысль, действительно, на этноквизе. Вместе с Никитой мы как раз и увидимся уже 26 мая. Вот там, наверное, можно будет и послушать, и посмотреть. Но вообще, я так понимаю, что та коллекция, которая у Никиты есть, часто в люди выходит и в масштабах металлической музыки, да, звучит.
Да. Ну, если не брать масштабы металлической музыки, то в ближайшее время, 7 мая, в Саратовском областном музее краеведения состоится этноджем. Ну, достаточно такая рубрика частая, когда мы были в здании этнографического музея, еще проводилась. Все желающие могут подойти за определенную сумму, собственно, послушать, и, в общем-то, можно даже попробовать поиграть на этом инструменте.
7 мая — это уже буквально завтра.
Это уже буквально завтра, да.
Краеведческий музей «Этноджем». Это да. Таким образом, наверное, в Краеведческом музее будут отмечать день радио, который завтра, в общем-то, и пройдет.
Ну, вряд ли они, конечно, будут как-то связаны между собой. Скорее, это именно моя инициатива — проводить «Этноджем». Ну, а 14 мая, уже через неделю, я буду давать лекцию там же, в музее краеведения, посвященную инструментам народов Поволжья. Лиру я тоже буду показывать, потому что это в том числе и русский, и белорусский, и украинский инструмент. А эти народы в Поволжье тоже проживают.
Вот такой план мы наметили. Завтра отмечаем День радио в Краеведческом музее. Еще через неделю приходим туда же, чтобы познакомиться с народными инструментами. Ну, а 26 мая встречаемся на этноквизе. Никита, спасибо большое за сегодняшний музыкальный эфир с живым звуком.
И вам спасибо.
Думаю, что не в последний раз, тем более при такой большой коллекции музыкальных инструментов, можно еще как минимум 49 эфиров впереди. Ну, а мы так и будем стараться по пятницам делать вот такие музыкальные встречи. Я, Мария Карманова, надолго не прощаюсь. Всех поздравляю с наступающим Днем Радио и прочими наступающими праздниками. Всем желаем хороших выходных и услышимся уже на следующей неделе.
Дождь над Волгой.